Привет, Свою. That's all the Russian that I'll be speaking. When I try to use a little bit of Russian with somebody.
Это все, что я знаю на русском. Когда я пытаюсь немножко использовать русский язык при разговоре с кем-то, они говорят: «О!», и затем начинают говорить и говорить, в чем я не могу участвовать. Поэтому я ограничиваюсь только приветствием. Я хочу, чтобы вы знали, как я благодарен пастору Петру Коновальчику. Мы очень были рады его приезду и приезду его заместителей в нашу церковь в течение недели. Мы замечательно провели время, мы хорошо обогатились духовно. И я также рад быть в вашей стране опять. Прошло уже несколько лет. Это было в 97 году, когда я был здесь в прошлый раз. И последние несколько лет Господь много очень мне давал служения. В течение года я болел, но сейчас я чувствую себя очень хорошо, и я был у доктора, и доктор сказал, что у меня абсолютно идеальное здоровье для старого человека. Поэтому я прекрасно себя чувствую. Я также был занят, готовя учебную Библию. Эта работа заняла нам 3 года. И в частности, последний год мне требовалось от 8 до 14 часов в день в течение года. В Библии есть 25 тысяч ссылок на стихи Писания, которые объясняют их. И мне потребовался почти еще год, чтобы восстановиться от того тяжелого года. Поэтому это были очень трудные годы. И мы переводим учебную Библию на русский язык. И через 2.5 года надеемся ее закончить. Вы об этом можете молиться, потому что это большая задача. Но мы благодарны за эту возможность. Я особенно благодарен за перевод комментариев. Первый раз, когда я был здесь, братья сказали мне: «Пожалуйста, дайте нам комментарии». Я сказал: «Да, мы переведем комментарии, которые я пишу по Новому Завету». И этим мы занимались с большой помощью от SEO, от некоторых из наших миссионеров, от многих других людей, которых я даже не знаю, и от некоторых из вас. Я думаю, первое это было послание к Ефесянам, толкование. Доктор Духонченко, он делал последнее редактирование по тому переводу. Поэтому мы спросили его, в точности ли это толкование МакАртура. Он сказал: «Не совсем». Поэтому то толкование МакАртура чуть-чуть Духонченко в отдельных конкретных местах. И, наверное, я лучше буду себя чувствовать в таком случае. Итак, Господь дал нам большую любовь к вашей стране, к вашему народу, к вашим церквям. За все эти годы наша церковь молилась много о вас, посылала деньги на строительство церквей, библейских института. И мы будем продолжать, потому что мы верим, что Бог соединил наши сердца. И мы благодарны за служение Роберта Провоста. Он очень необычный человек. Он очень дорогой друг. Замечательный друг для этой страны, для вашего народа, церквей. И он имеет видение повсюду, куда он едет. Поэтому так много людей принимают участие. И я уверен, так будет продолжаться. Поэтому молитесь за его силы. Он очень быстро передвигается, очень занят. И он нуждается в особой благодати от Господа. Но он Божий человек, он мост между Россией и Соединенными Штатами. И мы благодарим Господа за него. В эти дни мы будем обращаться и касаться вопросов, которые сейчас стоят перед церковью. Я уверен, что вы знаете многие из вещей, которые я буду говорить. Я не буду давать вам новую истину. Если что-то новое, это не истина. Потому что мы смотрим Слово Божие. Но я хочу укрепить вас. И мы хотим говорить о тех вещах, которые, может быть, не совсем ясны в вашем разуме касательно Библии или жизни церкви. И доктор Коновальчик сказал, что он позволит мне развивать темы. И это так. Потому что сейчас я не уверен, какова будет тема. Мы просто дадим возможность Духу Святому направлять нас и будем идти как далеко, как сможем. И также будем касаться вопросов во время сессии вопросов и ответов. Уже 30 лет я несу служение пастором. Я был пастором только одной церкви. И я пришел туда, когда мне еще не было 30 лет. И я сомневаюсь, что я когда-либо уйду оттуда до пришествия Иисуса. Или возьмет меня к себе раньше. В Америке это очень необычно, когда человек находится только в одной церкви такой длительный период. Я думаю, я знаю еще двух пасторов по всей стране, которые 30 лет были в одной и той же церкви. Но это замечательное переживание. Если вы найдете людей, которые отвечают на ваше служение, и Бог благословляет это, я думаю, лучше всего это оставаться там. И тогда находишь большую силу и подкрепление в все эти годы. И мы увидели, как Господь был милостью к нам в этом отношении. Как я уже сказал, я уже 30 лет в церкви. И служение сейчас лучше, чем когда-либо было. Оно мне больше нравится. Я лучше его понимаю. Я больше получил терпения. И допускаю, чтобы все происходило по Божьей воле, а не по моей. И я вижу третье поколение верующих, которые растут в вере. И познаешь больше об ученичестве, о проповеди, преподавании, о руководстве, когда меняются времена, когда работаешь с новыми поколениями, и ты достаточно долго находишься там, чтобы видеть плод своего служения, видеть свои падения, как и благословения. Это замечательные времена в нашей церкви. Я люблю церковь. Я делаю другие дела. Пишу книги. У нас есть колледж, семинария. У нас есть радиопрограмма, кассеты и тому подобное. Но я пастор. И так я смотрю на себя. И я считаю, так Бог смотрит на меня. К этому Он призвал меня. Этим Он одарил меня. Если я бы ничего больше другого не делал, если бы мне пришлось делать только одно, я был бы пастором. Я люблю проповедовать в воскресенье утром, в воскресенье вечером, среди недели. Я люблю изучать. Я люблю молиться о моих людях. Я люблю готовить новых служителей. Я люблю видеть, как семьи укрепляются. Оно не слишком отличается от вашего служения. Общество отличается. Наше общество имеет больше благосостояния, более эгоистичное, более поглощенное всеми материалистическими вещами. Но грех есть грех повсюду, и сила Божья одинакова повсюду, и истина Божья повсюду одинакова. Поэтому мы можем приходить сюда и излагать вам ту же самую истину, которую мы применяем в жизни церкви Соединенных Штатов или где-либо в другом месте земного шара. И в этой поездке я уеду отсюда в среду, поеду во Францию, там мы будем иметь пасторскую конференцию, затем я поеду в Германию, там будет пасторская конференция в течение недели. Там я буду преподавать в течение 5 дней с руководством церквей в Германии. Затем я поеду в Женеву, еще 2 конференции. И в сущности, я буду говорить им то же самое, что буду говорить вам. Потому что Слово Божие не имеет пределов. Оно не привязано к культуре. Но оно истинно, оно превосходит все. Конечно, перед нами стоят разные проблемы, вопросы по причине нашего наследия, нашего прошлого, нашего богословия и по причине особенных нужд наших людей. Но истина Божия одинакова. Хочу только дать вам тему, о которой мы будем говорить. Я хочу говорить об уникальности церкви. Я не знаю, какие у вас здесь переживания в России, но хочу сказать вам, что по всему миру церковь имеет трудности с тем, чтобы понимать себя. И пастора приходят в смятение о том, что такое церковь. Так много различных новых теорий, подходов, идей. Некоторые из них пришли из харизматического движения, которое не имеет каких-либо границ. В каком-то смысле, каждые несколько месяцев это движение создает новую идею церкви. Оно идет от одного вопроса к другому, от одного определения к другому, будучи руководимым переживаниями, а не Писанием. Затем движение, которое мы называем движение чувствительное или открытое к искателям, ищущим. Оно буквально заполонило Америку и другие части земного шара. Оно хочет дать новое определение церкви и сделать ее удобной или уютной для неверующих. То есть они говорят, не нужно петь гимны, не нужно молиться, не нужно читать Писание, не нужно проповедовать разъяснительные проповеди о Слове Божьем, но нужно делать церкви то, говорят они, что хотят неверующие, то, что не нравится неверующим, чтобы они чувствовали себя удобно, чтобы их это привлекало. И идея здесь в том, что если и так поступать, то они придут, они будут чувствовать себя уютно, и они спасутся, говорят эти люди. И это движение имеет огромное влияние в Америке. Самые большие церкви в Америке, самые огромные церкви следуют этому образцу. И, следовательно, они очень быстро и очень сильно изменяются. И для вас и для меня, я это знаю, почти невозможно представить себе церковь, которая предназначена для неверующих. Но именно так происходит там. И если это к вам еще не пришло, это придет. Потому что эти люди очень агрессивны и имеют большую популярность. И поэтому многие пастора смотрят на все эти возможности и пытаются понять, что такое церковь. И это относится и к нашей стране. Я хочу укрепить ваше понимание церкви. Вернуться к основам, на которых мы должны строить церковь, к чему призвал нас Господь. И хочу поделиться с вами несколькими пунктами, которые делают церковь уникальной. И первый упоминался несколько раз сегодня утром. И он следующий. Церковь созидается Господом. Я знаю, это простая мысль, но на самом деле она основательна, очень глубокая. И она приводит нас к предмету предопределения, избрания и вседержавности Божией и вечных задач Божьих и решений Божьих до начала времен и того, что Всемогущий Бог предполагает делать в истории. Великий Бог творения, вседержавный Бог творения. Он создал Вселенную за 6 дней. 6 24-часовых дней. И Он благословил 7-й день. И я думаю, одна из причин, почему 7-й день благословен, в том, что Бог говорит, каждый 7-й день, каждая суббота должен остановиться и вспомнить, что Бог создал Вселенную за 6 дней. И нужно оказывать Ему почести как Творцу. Он создал Вселенную так, какой она является сейчас, со всеми ее сложностями. Она настолько сложная, что мы не можем всего постичь. До самых мелких деталей. От бесконечных пространств во Вселенной. До самых маленьких ячеек. Бог создал все. И все это действует в соответствии с Его точным планом. Немножко дам вам урок о науке. Самые сложные машины, которые называются Ван Нойман машины. Ван Нойман это был немецкий ученый, который классифицировал эти машины. И машины Ван Ноймана имеют 3 способности. Они являются самовоспроизводящими. Это машина, которая воспроизводит сама свои функции, свою жизнь. Второе, эта машина саморемонтирующаяся. То есть, если что-то в этой машине ломается, она сама себя ремонтирует. И ваш автомобиль не является машиной Ван Ноймена. Она не может свою жизнь поддерживать. И она не может себя ремонтировать. Если бы вам удалось построить машину, которая могла бы себя поддерживать, это было бы очень сложно. Эта машина могла бы основываться на движении Земли, и движение Земли поддерживало бы ее жизнь. Но чем сложнее строить эту машину, тем сложнее и заставить ее поддерживать свою жизнь. И затем, чтобы машина ремонтировала себя, исправляла себя, это еще сложнее. И третье, что может делать машина Ван Ноймена, она может воспроизводить себя. То есть она воспроизводит другие машины точности такие, как она. Можете представить себе, которая могла бы поддерживать свою жизнь, которая могла бы ремонтировать себя, и которая могла бы другие маленькие машины рождать.
So complex.
Настолько сложно.
Man has never been able to build.
Такое человек никогда не смог создать машину Ван Ноймена. Слишком сложно. Послушайте.
Every single cell in the human.
Каждая ячейка в человеческом теле является машиной Ван Ноймена.
Everyone.
Каждая.
And you have 3 trillion of them in your body.
И в вашем теле 3 триллиона их.
What kind of God can do that?
Какой Бог может это сделать?
That is the precision with which God creates.
С такой точностью Бог создал.
And I, you say, why are you telling me this?
Вы спросите, зачем ты это нам говоришь? Я вам говорю это, потому что вы должны понимать, что всемогущий, вседержавный Бог является Творцом и управляющим и руководителем. Он первый и последний. Он Альфа и Омега. Он все создал. Он держит все силой своего слова. И он приводит все к своему концу. История — это раскрытие его вечных целей во Вселенной. И послушайте следующее. В духовном отношении не отличается это. Бог встроил свой план в свои цели. У него есть план, и он работает над ним. И он приводит его к исполнению. И он имеет ту же точность, которую вы видите в материальном мире. И Бог управляет всем этим, своей силою. И все цели Божьи приходят к своему исполнению. И его цели не могут измениться, как говорит Исаия. И все это приводит к следующему. Матфея, 16 глава, 18 стих. Послушайте, что говорит здесь Иисус. Простое утверждение. «Я создам церковь мою». Бог применяет к строительству церкви ту же силу, ту же заботу, то же внимание, те же детали, то же управление, ту же волю, то же всемогущество, которое Он применяет ко всему остальному в этой вселенной. Ничто другое во вселенной не может, ничто во вселенной не может быть суматохе, беспорядке. На еврейском языке, языке Ветхого Завета, вам будет интересно это узнать, нету слова, обозначающего случайность. В еврейском такого слова нету. Знаете почему? Потому что такого понятия нет. Также в еврейском языке нет слова «природа», потому что природа ничего сама не делает. Бог делает. Бог является творителем, управляющим, Он поддерживает все. И когда вопрос касается созидания церкви, Иисус сказал: «Я создам церковь мою». И это очень радует меня, потому что я в этом не один. И то же касается и вас. Это Его великое дело. И мы имеем привилегию принимать в этом участие. Я хочу это немножко раскрыть для вас, поэтому откройте, пожалуйста, Титу первую главу.
Titus chapter 1.
Титу первая глава.
When we were in Voronezh, we talked in 1997, we talked a little bit about Titus and Timothy.
В Воронеже в 97 году мы говорили немного о посланиях к Титу и Тимофею.
Were some of you in Voronezh when we had the pastor's conference?
Из вас кто-нибудь был в Воронеже? Поднимите руки.
Yeah, wonderful.
Oh, замечательно.
But I want to take you back to the first couple of verses of.
Но я хочу вернуть вас к нескольким стихам послания к Титу.
This is a good place to begin to understand.
Потому что это хорошее место для того, чтобы понять, как созидается церковь. Первая глава, первый и второй стихи. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и по знанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен». Павел представляет себя рабом Божьим. Это общий термин, и все мы являемся рабами Божьими, и все остальные, кто служит Богу, это не какой-то конкретный, но это общий термин. Но во-вторых, он, да, второй термин более конкретный. Он говорит, что он апостол Иисуса Христа. В общем смысле, он был слугою Божьим. А конкретное служение в этом труде, он был одним из немногих, одним из 13, из которых выпал Иуда, из тех, которые были апостолами Иисуса Христа, можно себя так назвать. В чем была его ответственность? Его ответственность была в том, чтобы провозглашать истину касательно спасения. Его служение было искупление, спасение, как является оно и нашим. И он разделил его на три части. Первое, он говорит, у него была ответственность принести веру Божьим избранным. Божьи избранные, те, которые были избраны Богом. Он принес им Евангелие, чтобы они могли услышать и поверить. И это то, в чем заключается благовестие. Это принести Евангелие, Слово Христово, тем, кто был избран, чтобы они услышали и поверили. И, конечно же, мы не знаем, кто эти люди, потому что они не отмечены никак, пока они не уверуют. Поэтому мы идем по всему миру и проповедуем Евангелие всякой твари. Только Бог знает, кто эти избранные. Поэтому Павел говорит, что у него служение благовестия, чтобы привести людей к спасению, к оправданию. Когда люди слышат Евангелие и веруют, они оправдываются. То есть они провозглашаются праведными перед Богом, и больше мы будем об этом говорить чуть позже. Второй аспект его служения — привести тех, кто уверует, к познанию истины, которая приводит к благочестию. То есть вы приносите Евангелие избранным, чтобы они могли поверить и найти оправдание. И затем вы приносите истину Божию к тем, кто оправдан, чтобы они могли быть освящены. Это вторая фаза служения. Третья фаза. Вы научаете их надежде вечной жизни. И это смотрит не на оправдание или освящение, но на прославление. И это три элемента спасения. В оправдании мы находим спасение от наказания за грех. В освящении мы избавляемся от власти греха. И в прославлении мы спасаемся от присутствия греха. И это последний аспект спасения, избавление тел, когда мы войдем в присутствие Господа, и наше спасение будет завершено. Поэтому служение Павла было в спасении. Это не была политическая работа, не экономика, не психологическая. Оно не относилось к культуре. Оно превосходило все это. Оно было божественным. Оно было искупительным. Церковь никогда не должна терять это из виду. Мы проповедуем для оправдания, освящения и надежды прославления. Но я хочу, чтобы вы посмотрели на конец этого утверждения. Все это является итогом. Весь план спасения со всеми его частями, от избрания до прославления, все это исходит от Бога, который не изменен в слове или не может лгать. То есть Он сделает то, что Он сказал. И посмотрите на следующее. Он обещал это прежде вековых времен. Весь план от Бога, который не изменен в слове, был предназначен до вековых времен. И воля Божья не поддается влиянию какого-либо человека. Бог определил весь план спасения и даже записал имена тех, кто будет спасен. Записал их имена в книге, которая называется «Книга жизни Акца», и он записал эти имена до основания мира. И Бог осуществляет этот план к своему завершению с той же точностью, с какой он управляет материальным миром. Печать силы Божией и Его всемогущий контроль присутствует на всем во Вселенной, включая Его духовные цели. И вопрос в следующем. Кому Бог обещал это? Бог обещал прежде вековых времен. Кому Он обещал? Если вы делаете обещание, вы делаете это кому-то. Это не было человечество, потому что мы еще не были созданы прежде вековых времен. Мы не были созданы до шестого дня. То есть были шесть 24-часовых дня. Он не обещал ангелам, потому что ангелы не участвуют в оправдании или в освящении или в прославлении. И, скорее всего, это говорит о времени еще до того, как ангелы были созданы. Мы не знаем точности, когда они были созданы. Но я думаю, что Библия подчеркивает, что это где-то было в районе всего остального творения. Может быть, как раз перед творением всего остального. И когда Иов говорит, что утренняя звезда, об утренней звезде он говорит, вероятно, и об ангелах, которые были только созданы, и радовались всему остальному созданию. Но мы не знаем, когда это. Но он не мог это обещание давать ангелам, потому что ангелы не участвуют во спасении. Они ничего не делают, чтобы спасти нас. И они сами не могут быть спасены. Поэтому, кому Бог дал это обещание? Только одна возможность. Это было внутри Троицы. И для этого обратитесь ко 2 Тимофею 1:9. 2 Тимофею 1:9. Стих 8 заканчивается словом «Бог». И затем 9 стих. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Это же самая фраза «прежде вековых времен». Бог, спасший нас и призвавший нас званием святым. И каждый раз, когда вы читаете в Новом Завете о призвании, о звании, всегда это святое призвание, которое имеет итогом спасения. Поэтому Он спас нас, призывая нас ко спасению. Не по делам нашим, но по Своему изволению. Его изволению. И это было дано нам, было через благодать. И затем он упоминает, во Христе Иисусе прежде вековых времен. Хочу помочь вам понять эту великую истину. Отец дал обещание Сыну. Он эту цель поставил от имени Христа. Спасти, избавить человечество. Возможно, мы можем понять это таким образом. Отец имеет совершенную любовь к Сыну. И как выражение этой любви, Отец определяет, решает дать Сыну невесту. Он даст невесту своему сыну. Церковь называется невестой Христовой. Новый Иерусалим, исходящий с неба, в славе. Откровение 21:22. Он украшен как невеста для своего мужа. Это город невесты. Когда мы будем с Господом и придем на брачный пир Агнца. И поэтому язык невесты, он постоянно в Писании. Матфея 25 глава, картина брачного пира. И это напоминает нам, что Иисус будет возвращаться за своей невестой. Эта притча учит нас, если его приход будет замедлен. Но в итоге он придет и возьмет свою невесту. Вы знаете эту сцену. Есть еще одна притча, которую дает Иисус о человеке, который организовал брачный пир своему сыну. Вы помните Евангелие от Матфея? Он призвал людей, пригласил их, и затем они отказались, поэтому он послал слуг на все дороги, чтобы они пригласили гостей на брачный пир. И опять же, это дает картину отца, который невесту готовит своему сыну. В чем здесь была цель? Отец хотел привести искупленное человечество в славу для цели прославления и восхваления, и чтобы послужить его сыну во веки и веки. Это выражение любви отца к сыну. И что он создаст человеков, и из человечества он искупит невесту для своего сына. Он принесет эту невесту через оправдание, освящение и прославление, и приведет эту невесту в славу. И во веки, и веки они будут прославлять Сына. Вы видите это немножко, читая Откровение 4, 5 главу, и вы видите святых в небе, которые говорят: «Достоин Агнец, который был заклан», и они прославляют Его вокруг престола. Это мы будем делать во веки. Мы были избраны стать невестой для того, чтобы прославлять и оказывать почести и служить Сыну во веки. Поэтому, когда вы смотрите на церковь, когда вы смотрите на всю историю искупления, это Отец, который собирает свою невесту для своего сына, чтобы они выразили любовь сыну. Поэтому здесь обещание, которое Отец дал сыну. И, конечно, сын участвовал тоже, потому что сын нуждался, должен был искупить эту невесту. Почему сын это должен был делать? По той же причине, почему отец искал ему невесту, потому что сын любит отца. Вся идея искупления на самом деле заключается в том, что отец и сын имеют совершенную вечную любовь, которую они выражают друг другу вовеки через искупление. И немножко больше потом объясним. Откройте Иоанна 6 главу. Здесь, в Иоанна 6 главе, очень ясно все это открывается. Можно смотреть, начиная с стиха 44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день».
Now, that's a very straightforward verse.
Это очень прямой стих.
But it covers a vast, vast space.
Но он покрывает огромное пространство.
It covers from before salvation to
от времени до начала спасения и до времени восхищения.
Nobody comes to me, Jesus said.
Иисус говорит: «Никто не придет ко мне,
unless the Father who sent me draws him».
Если не привлечет его Отец, пославший меня. Так начинается спасение.
The sovereign God draws.
Всемогущий Бог привлекает.
How does he do that?
Как он это делает?
First,
во-первых, употребляя Святой Дух.
John 16 says to convict.
Иоанна 16 глава говорит, чтобы обличить. Дух Божий обличает мир о грехе, правде и о суде. Дух Божий начинает действовать в духовно мертвом грешнике, чтобы показать ему его грех. И затем Дух Божий дает возможность грешнику услышать Евангелие и больше понять, и взять, получить эту истину. Это привлечение, которое производит Отец. Через обличение приходит покаяние. И через покаяние, через знание приходит вера, когда Отец привлекает. С этого все начинается. И Отец собирает свою невесту таким образом. через действие Духа, через обличение и просветление. И Отец привлекает. Я хочу, чтобы вы проследили за этим процессом. Вернитесь к 37 стиху этой же главы. Он говорит, «Все, что дает мне Отец...» Остановимся. Отец что делает? Дает мне. Они являются подарком любви Отца, Сына. Каждый человек, когда-либо спасенный, является личным подарком Отца, Сыну, привлекаемый Отцом, потому что Он был избран Отцом до основания веков, чтобы быть невестой для своего, для Его Сына. Каждый человек является подарком любви. В Иоанна 17 главе, в стихе 11, Иисус говорит следующее. «Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал, Ты мне дал». Затем в 12 стихе, в конце 12 стиха, Он говорит, «Тех, которых Ты дал мне, Я сохранил, и никто из них не погиб». Опять Он говорит, «Ты дал мне, Ты дал все, что Отец дает мне». Поэтому Сын смотрит на всех искупленных, как на подарок любви от Отца, данный Ему. И затем Он говорит в 37 стихе, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Они все придут, потому что Господь созидает Свою Церковь. И приходящего ко мне не изгоню вон. Конечно, нет. Это не по причине ценности грешника. Грешник не имеет ценности. Это по причине любви Отца и Сына. Это любовь Отца, которая делает грешника ценным. Иисус принимает грешника не потому, не по причине личной ценности грешника, но по причине того, что Бог дает грешника как подарок, и в итоге прославляет этого грешника, и тогда он будет иметь окончательную ценность. И продолжая в этом тексте, в стихе 39, «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить». Вы понимаете это? Отец ищет невесту для своего сына. Он привлекает. Он дает их сыну. Сын получает их. И из всего, что он получает, он ни одного не теряет. Но воскресит в последний день. В этом план Божий. Прежде вековых времен. Все, что Отец избирает дать Сыну, Сын принимает и соблюдает, хранит и воскрешает в последний день. Это Его часть. И Сын верен Отцу. Мы знаем в Ветхом Завете, что Бог назван верным Богом. Он Бог, хранящий завет, верный своему завету. И Он соблюдет свой завет. И Он соблюдет свой завет с Израилем. Хотя Израиль и был духовной блудницей, и оставил Бога, отверг Бога, и предал смерти Мессию, и отверг Писание. Все еще Павел говорит, в итоге Израиль будет спасен. Не те, кто умер, но будут израильтяне, которые будут живыми в конце веков, и они будут спасены, и они получат обетование царства, которое дано было еще им в Ветхом Завете, потому что Бог является Богом, хранящим заветы. И Бог дал обещание Сыну, и Он сохранит это обещание. Он даст Ему искупленное человечество. И Сын пообещал, в свою очередь, Отцу, «Все, что Ты мне даешь, я приму. И все, что я приму, я сохраню. И все, кого я сохраню, они будут воскрешены». Другими словами, «Я приведу их в славу». И когда я раньше читал вам из Иоанна 17 главы, это самая интересная мысль там. Иисус в Иоанне 17 главе говорит: «Отче, я сохранил их, всех, кто был спасен, я сохранил их». Но он был перед крестом. Он знал, что он понесет там грех на себе. Он будет под гневом и судом Божиим. Он будет разделен с Богом каким-то образом, чего мы не можем понять. И это подчеркивается словами: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» И в этот момент, когда он был разделен с Богом, когда он был оставлен Богом, он беспокоился о тех, кого он хранил. Что будет с ними? Будут ли они уязвимы? Знаете, что он сказал тогда? Он сказал: «Отче, когда я не могу их хранить, ты их храни. Ты их держи». И это величайшая концепция, и нам трудно это понять. Но это то, чему учит Библия. Стих 40. Шестая глава. «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». И посмотрите на это следующее. Здесь очень важный элемент подчеркивается. Здесь есть что-то дальше всемогущества Божьего. И это вера. Каждый, видящий Сына, каждый, и верующий в Него, чтобы он имел жизнь вечную. Здесь не похоже на избрание, не правда ли? Здесь не говорится «избранные», здесь не говорится «предопределенные». Но здесь говорится что? Всякий верующий, чтобы он имел жизнь вечную. Иисус говорит: «Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков и тех, которые были посланы к тебе, как часто я хотел собрать тебя, и ты не придешь ко мне, чтобы иметь жизнь. Почему ты будешь умирать? Избери жизнь, говорит Библия». Как мы можем это понять? Это великая тайна. Мы понимаем, что Библия учит об избрании, о предопределении и о целях Божьих, и о точности того, как Бог действует. Вы видите это в материальном мире, и в духовном мире нет никакого отличия. И тем не менее, люди не идут в небо, потому что они избраны. Они идут в небо, потому что они верят. И всякий верующий будет воскрешен в последний день, чтобы унаследовать вечную жизнь. И люди всегда спрашивают меня, и вы бы меня спросили, если бы я не объяснил, как мы можем связать человеческий выбор с божественным всемогуществом? Хотите знать, как? Очень бедно мы в этом можем попробовать. Это выше нашего понимания. Мы не можем этого понять. Но для того, чтобы это понять, мы не должны разрушать доктрину избрания. С одной стороны, Божий всемогущий выбор, а с другой стороны, доктрина Божьей человеческой ответственности. Если вы создадите что-то в середине, то вы разрушили обе части. Оставьте там, где они есть. И признайте, что вы не можете этого понять. И это хорошо. Это значит, что Бог имеет больше разума, чем мы. Если бы я мог понять все о Боге, если бы я мог понять разум Божий, я был бы равен Богу. И если человек равен Богу, я не хочу тогда такого Бога иметь. Я хочу иметь такого Бога, который превыше человека намного. И, кстати, такие очевидные парадоксы являются одной из причин, почему мы знаем, что Библия писалась Богом. Я читал много книг, и редакторы книг, если редактор находит какую-либо ошибку, какое-либо заблуждение или парадокс, он исправляет это. Но Библию не исправляли. Она не писалась человеками. И это намного превыше этого. Она писалась Богом. И поэтому будут те вещи здесь, которых мы не сможем понять. Но это не должно удивлять вас, потому что мы многого не можем понять. Можете ли вы понять, как Иисус на 100% Бог и на 100% человек? Это непостижимо. Можете ли вы понять, что Бог — это Троица? Бог есть один Бог, и тем не менее Он в трех лицах в одно и то же время? Нет. Если бы я спросил вас, кто написал Евангелие от Иоанна, что бы вы ответили? Видите, вы как бы замедлили, потому что вы боитесь сказать, что Иоанн, потому что вы должны сказать Дух Святой, думаете, и вы правы. И не было по очереди очередности в написании стихов.
Это,
там был весь разум Иоанна, вся его мысль, весь его словарный запас, и тем не менее, каждое слово было богодухновенно. И это не было механической диктовкой. Еще один вопрос вам. Это очень интересный вопрос. Кто живет вашей христианской жизнью?
Jesus.
Вы?
God?
Бог?
The Holy Spirit live your Christian life?
Дух Святой живет вашей христианской жизнью? Вы хотите обвинить Его за все? Видите, вы даже не можете на этот вопрос ответить. Вы не знаете, где заканчивается его действие и начинается ваше. Все плохое в вашей жизни — это вы. И все хорошее — это он. Тем не менее, повеление дается вам повиноваться. Послушайте, что говорит Павел. Галатам 2 глава 20 стих. Я распят со Христом. И тем не менее, я живу.
So it was Paul.
Поэтому это был Павел.
No, he says, yet,
и он живет, но не я,
but Christ in me.
Но во мне Христос живет.
He didn't understand either.
Он тоже не понимал.
It's impossible.
Это невозможно.
In every major doctrine of the scripture,
в любой главенствующей доктрине Писания есть элемент таинства,
where the divine meets the human.
Где божественное сталкивается или смешивается с человеческим.
It's beyond our comprehension.
И это превыше нашего понимания.
I believe in election.
Верю ли я в избрание?
I believe the Bible.
Я верю в Библию.
Do I believe that God wrote names of people down before the world began?
Верю ли я, что Бог записал имена избранных до начала веков? Я верю в Библии. Верю ли я, что Бог создает свою церковь, что собирает невесту для своего сына и знает, кого он избирает? Конечно. Верю ли я также, что каждый верующий получит вечную жизнь? Конечно. И я буду проповедовать Евангелие как много, как я смогу. Но что является тайной для меня, это очень ясно для Бога. И я не могу понять разум Божий, но я могу быть верным. Но великая доктрина избрания является таким ободрением. Бог пишет историю. Сегодня есть новое движение, оно очень опасно. Оно называется процессируемое или сортируемое богословие. Оно очень непопулярно в Западной Европе, в Англии, в Америке. И это богословие говорит, что Бог не знает ничего о будущем. Поэтому оно отвергает всякую эсхатологию, пророчество. И оно говорит, они говорят, что Бог в процессе. И когда идет время, Он как бы все это пытается разобраться, расставляет по местам. А человек всемогущ. А Бог просто надеется, что все это будет продвигаться как должно. Но даже Он не уверен, как это будет продвигаться, потому что Он тоже в процессе всего этого. Некоторые ведущие, бывшие евангельские богословы пропагандируют. Но Библия так не учит. Господь созидает церковь свою. Он собирает невесту. Не знаю о вас, но для меня это ободрение. Знать, что это его церковь, не моя церковь. И он ее созидает. Еще одна мысль касательно этого предмета. Еще даже две мысли. Откройте, пожалуйста, Римлянам 8:29. Когда Господь избирает, когда Он выбирает, в Него есть цель. Это не просто оправдание. Это оправдание, освящение, прославление. Три три части спасения от начала до конца. Но в 29 стихе они определяются очень удивительным образом. Все, кого Бог предузнал, и это слово обозначает иметь взаимоотношения. Например, в Ветхом Завете говорится, что Адам познал жену свою, и она зачала. Это познание, это интимное познание, не просто осознание. Иосиф был потрясен, когда узнал, что Мария понесла, потому что Библия говорит, он не знал ее. В Ветхом Завете Бог говорит, Израиля я только знал. Это такое познание в очень интимном смысле, что подчеркивается здесь словом «предузнал». В вечности в прошлом, до начала времен, Бог предузнал эти близкие взаимоотношения, которые Он будет иметь со Своей Церковью, и Он предопределил их. И к чему Он их предопределил? К оправданию? Нет. К освящению? Нет. Но к прославлению. То есть быть подобными образу Сына Своего. Это великая цель спасения. Мы будем подобны Христу. Филиппийцам 3 глава говорит, что мы будем иметь тело, подобное Его славному телу. 1 Иоанна 3 глава говорит, что мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Писание говорит, что мы будем сидеть с Ним на Его престоле. Мы будем сонаследниками Христу. Это последний элемент для невесты. Невеста возносится в славу, она прекрасна. Невеста полностью искуплена, без порока, без пятна. И Павел говорит, что мы как бы становимся супругой до Христа. И Павел говорит, что я хочу представить вас девою непорочную Христу. И это произойдет, когда мы придем в славу. Мы будем праведны, чисты и святы, непорочны. Там будет эта чистая, прекрасная невеста. Мы будем служить Христу, мы будем прославлять Его и отдавать Ему почестью и славить Его за все вовеки. И еще одно. Мы будем отражать Его образ. Настолько, насколько прославленное человечество, мы будем, может быть, подобно Богу, мы будем подобны Христу. Мы будем отражать Его славу. Мы будем отражать Его величие. Может быть, каким-то образом, как Моисей отражал славу Божию, когда спустился с горы. Мы будем излучать образ Христа. И это также является подходом или образом, как Бог любит Сына. Это первородный, это не значит, что рожденный первым, но это превыше вознесенный первый. Он будет вознесен среди многих, превыше многих братьев. Что же это значит? Он будет вознесенным над многими, которые сделаны будут подобны Ему. Все искупленное человечество, служащее Ему, прославляющее Его, оказывающее Ему почестью и отражающее Его славу, Его величие, так будет во веки и веки. В этом дар Отца Сыну. Все искупленное человечество составляет невесту. В конце даже Израиль из Ветхого Завета, даже обращенные язычники из Ветхого Завета в итоге окажутся в небесном граде, в городе Невесты, в Новом Иерусалиме. И будут пребывать со Христом на новом небе, на новой земле. Мы, как церковь, в этом веке являемся невестой в уникальном образом, но в грядущем веке все искупленные будут составлять окончательный подарок Сыну. Еще одна мысль, 1 Коринфянам, 15 глава. Первая Коринфянам, 15 глава. Пятнадцатая глава, 27-28 стихи. «Потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил, Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему Ему все Ему, да будет Бог все во всем». В русском языке это не может быть немножко по-другому здесь переведено. Но хочу общий смысл того, что он говорит, изъяснить вам. Когда говорится, что все покорил под ноги его, это фраза из 8-го псалма. И она подразумевает, что Отец все поставит под Христом.
That would be redeemed humanity.
Это будет искупленное человечество и вселенная.
He will bring it all under Christ.
Он все это поставит под Христом. И он примет его невесту, свою невесту, и будет царствовать как царь царей и Господь господствующих.
All things will be put unto him.
Все будет предано ему.
Except
кроме
God
самого Бога,
put all things under him.
Который все покорил ему.
God is still God.
Бог все еще Бог.
But he brings the redeemed humanity to Christ.
Но искупленное человечество Он приносит, приводит ко Христу, Он ставит их под Христом, Он отдает их Христу. Это обращает внимание на последний дар, последнее даяние невесты. Невеста завершена, избранные собраны, и Отец дает их всех Сыну. И они все покоряются Сыну. Затем посмотрите, что происходит. Когда же все покорит Ему, то есть Сыну, тогда и сам Сын покорится покорившему Ему все. Остановимся здесь. Что здесь происходит? Бог отдает все Сыну. Сын получает это. Сразу же поворачивается и отдает все это Отцу в невыразимом проявлении любви. Сын любит Отца идеальной, абсолютной любовью. Отец любит Сына и дает Ему невесту, искупленное человечество. И Сын любит Отца абсолютной любовью, поэтому Он поворачивается, и Он отдает Себя и Свою невесту обратно Отцу. Невеста будет славить Сына, и Сын с невестой поворачивается к Отцу и говорит, что во веки и веки мы будем славить Отца. И затем удивительное заявление: «Да будет Бог все во всем». Я не уверен, что я могу понять полностью силу этого заявления, но в итоге, в конце, все возвращается к Богу. Вся слава возвращается к Богу. Бога, все, Бог Отец, Бог Сын, Бог, Дух Святой, все это будет вместе, и мы будем вовеки славить Бога, прославлять Сына и, конечно же, прославлять Духа Святого. Есть некоторый смысл, я не хочу это переоценивать, но в некотором смысле спасение отдельного человека, оно является второстепенным. Самый реальный вопрос, который происходит в искуплении, это вопрос не человека, это вопрос Бога. И окончательная цель всего — это слава, прославление Бога. Чтобы Бог был удовлетворен. Чтобы Бог получил эту радость. В этом высший итог всего. И таким образом все придет к своему концу. Все придет к Богу. Грех удалится. Суд, неверие, осуждение навеки уйдут. И все будет собрано в поклонении и прославлении Бога. И это даст Богу вечное, абсолютное удовлетворение, что является высшей целью всего, чтобы Бог был прославлен и удовлетворен и доволен. И поэтому, так как Бог ищет Своей славы и не даст Свою славу никому, так как Бог ищет удовлетворение, идеальное удовлетворение для Себя, Он осуществит Свое обетование. И это подразумевал Иисус, когда Он сказал: «Я создам церковь Мою». И чудесная реальность, что мы можем участвовать в этом великом божественном деле. No. We can go on till 12.
Good.
Мы можем продолжать, нам не нужно останавливаться. Хорошо?
Now,
Хочу поговорить о практическом применении этого.
So turn to 2 Corinthians 2.
Обратимся ко 2 Коринфянам 2 главе.
2 Corinthians 2.
2 Коринфянам 2 глава.
This is a great letter. This is a great epistle.
Это великое послание.
And it has so many rich insights with regard to ministry.
И там так много глубоких мыслей касательно служения.
Because Paul makes it so practical.
Потому что Павел делает его настолько практичным.
There's really not a lot of theology here.
И здесь не так много богословия.
It's mostly his ministry experience in dealing with.
Здесь в основном его переживания в служении и его разбирательство с Коринфской церковью.
Now this church took a lot of his time.
Эта церковь забрала очень много его времени.
He was in Ephesus 3 years.
Он был в Ефесе в течение 3 лет. Это самое длительное время, которое он провел в одной церкви. А в Коринфе он где-то был 21-22 месяца, тоже длительное время. В Фессалонике он был всего лишь несколько недель. И с этими людьми он хорошо познакомился. И он был рад, что они получили спасение. Но все остальное в их отношении было проблемой. Он написал им 4 послания. 2 из них входят в Новый Завет, 1 и 2 Коринфянам. 2 другие послания, которые не были богодухновенными, упоминаются в этих 2 посланиях. Это значит, он писал им больше, чем какой-либо другой церкви. Намного больше. Пытаясь разобраться с их проблемами. Они ухитрились с собой привести в церковь грехи своей прошлой жизни. Поэтому 1 Коринфянам написано, чтобы обличить эти грехи. Единственный доктринальный вопрос — это воскресение в 15 главе. Все остальные касаются грехов. И 1 Коринфянам касалось этих грехов. И я уверен, что Бог употребил 1 Коринфянам, чтобы помочь многим Коринфянам. Но, написав 1 Коринфянам, сразу же после этого лжеучителя начали приходить в Коринф. И, конечно же, лжеучителя хотели учить ложному учению. Но люди верили Павлу. Поэтому как эти лжеучителя могли бы привлечь внимание людей к себе? Очень просто. Все, что им нужно было сделать, это разрушить характер Павла, его репутацию. И поэтому они начали подвергать личность Павла очень сильным нападкам. И из 2 Коринфяна мы узнаем кое-что, что они говорили. Они говорили, что снаружи он духовен, но внутри его скрытая жизнь греха и позора, что он лицемер. Они говорили, что у него нет апостольских бумаг, он не имеет авторитета. С Иерусалима. Даже это они сказали, что он искал особого принятия у женщин, как бы половых удовлетворений, что он был настолько испорчен, и ему нельзя было верить. И он делал то, что он делал в служении ради денег, и он пытался как бы деньги получить их для своего кармана. Эти люди говорили, что его присутствие было невпечатлительным, это 10 глава, что в нем не на что было смотреть. Что он не имел физической привлекательности, что у него не было ораторских способностей великих философов привлекать людей. Они говорили, что его речь была очень слабой, что он не был сильным и побуждающим проповедником. Они критиковали его как только могли. И печальное в том, что люди поверили этому. Коринфяне поверили. И это сокрушило сердце Павла. Потому что теперь коринфяне отвернулись от него. Повернулись к лжеучителям. И это не была проблема только из-за того, что Павел так считал. Но они шли в заблуждение. Он был апостолом Христа. Они должны были услышать слово Христа, пришедшее от него. Поэтому он послал Тита. И написал послание, которое мы называем жестоким посланием. И мы не имеем этого послания, кроме ссылок о нем, упоминаний. И он послал Тита с этим посланием, говоря, чтобы они отвернулись от лжеучителей и поверили ему. И поэтому Тит ушел с посланием. Павел ждал. Сначала он ждал в Ефесе. Но там появились проблемы, и он должен был уйти оттуда, чтобы спасти свою жизнь. Он должен был встретить Тита в Троаде, И он очень хотел этого. И сейчас у него не было покоя его духу. И в 7 главе он говорит, что он был в унынии. Это было самое тяжелое время в его жизни. Он много пострадал. Во многих местах и всячески пострадал. Я думаю, у нас есть время показать вам. Посмотрите, мы быстро это пройдем. Посмотрите на 1 главу. Весь тон этого послания заключается в страданиях. 1 глава, 3 стих, он говорит о Боге утешения. В 4 стихе говорит он о скорбях. В 5 стихе говорит о страданиях. В 6 стихе говорит, что он скорбит. В 7 стихе опять страдания. В 8 стихе скорби. И даже чрезмерно и сверх силы он боялся, что не выживет из-за тех заговоров иудеев и враждебности язычников. 9 стих — приговор смерти в себе, который он имел. И в 10 стихе Бог должен был избавить его от близкой смерти. Все время он ходит на шаг от смерти. Вторая глава, стих 2, он говорит о огорчении. Стих 3 говорит об огорчении. Стих 4 о скорби, о стесненном сердце, о слезах, о горечи. Переходим к 4 главе. То же самое. В 8 стихе он говорит, «Мы притесняемы отсюду». Мы в отчаянных обстоятельствах, мы гонимы, стих 9, мы низлагаемы. Он говорит, что он носит в теле мертвость Господа Иисуса. Что он подразумевает под этим? Это не что-то духовное или что-то метафизическое, но он подразумевает, что по причине Христа он может умереть в любой день. Он всегда предается на смерти, стих 11, стих 12, смерть действует в нас. Стих 17 говорит о страдании. Переходим к 6 главе. То же самое. Стих 4. Терпение, бедствия, нуждах, тесные обстоятельства, удары, темницы. Он говорит о бдении, о постах и так далее. 8 стих. Бесчестие. Нас почитают умершими, огорчают и так далее. Так шла его жизнь. И, но самое важное, мы подходим к 11 главе. И начиная с 23 стиха, он говорит, вот список страданий, которые я перенес. Он говорит о ранах, о темницах, о смерти. 5 раз людей били его по 40 ударов без одного, 3 раза его били язычниками. Это язычники били так, палками, палки, которые заворачивались в кожу и били по спине. Он был побиваем камнями, терпел кораблекрушение. Вы знаете этот список. Он говорит о всех физических страданиях. Но посмотрите на 28 стих. В 28-м греческий текст говорит «превыше всего этого», «хуже всего этого», «хуже, чем все физическое». Это то, что ко мне каждый день приходит. И что же это? Забота моя о всех церквях. Церковь причиняла ему больше боли, чем любой римлянин и любой иудей и любой язычник, бросивший камень. Церковь разрывала его сердце. Как? Стих 29. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Если был верующих, группа верующих, церковь, которая изнемогала, была слабой, то я чувствую это. Это разрушает меня. Это ослабляет меня. Так он любил церковь. И дальше он говорит, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. В этом намерении оригинала, так передать. Кто падает, за кого я не воспламеняюсь? Он был таким пастором, что ничего, что делалось для его тела, все, что не могло сравниться с тем, что верующие делали его для сердца. Никто не мог причинить ему таких страданий извне, которые он испытывал изнутри. Сердце его болело. И вся эта оппозиция в Коринфе возглавлялась каким-то бесом, который производил это через лжеучителей. Потому что Павел говорит о нем в 12 стихе. В 12 главе он говорит, что ангел сатаны был послан мне, чтобы бить меня. Ангел сатаны — это бес. Верующий не может иметь в себе бесов. Павел был благочестивым человеком. Это не был какой-то бес в Павле. Но это был бес, который укрывался как ангел света, о чем упоминается в этом послании. Сатана — это ангел света. Его посланники — это скрытые посланники. И этот посланник от сатаны, он приходил как ангел света в Коринфскую церковь, и он разрушал и поворачивал эту церковь к лжеучению. И это сокрушало сердце Павла. Три раза он просил Господа остановить это. И Господь сказал ему «нет». И он сказал, потому что это смиряет тебя, потому что тогда ты немощен. И когда ты немощен, тогда ты силен, потому что ты тогда зависишь от меня. И давайте вернемся теперь ко второй главе. Это вам показывает, какие у него чувствования в этом послании. Перед временем, когда он написал это послание, он пошел в Троаду. И его обеспокоенность за Коринфскую церковь просто лишала его возможности как-то там послужить. Стих 12. Он пришел в Троаду благовествовать о Христе. И дверь была открыта для него Господом. Это не просто какой-то интерес со стороны определенных людей, но Господь открыл дверь. Великие возможности. В то время в Троаде не было церкви. Позже появилась, но Павел не организовал ее, потому что хотя дверь была и открыта, в 13 стихе он говорит, что я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, поэтому я ушел. Очень необычно для Павла. Но он не мог проповедовать. У него не было на сердце желания евангелизировать. Он не мог организовывать церковь, пока он не услышал, что же с коринфянами. Как они отреагировали на его послание? Как они отреагировали на приход Тита? Тит должен был, вероятно, встретить его в Троаде, но задержался, опоздал. И Павел не мог ждать. Он пошел. Он пошел на дорогу к Македонии. А Тит шел с Македонии, потому что Коринф был в Македонии, нижняя часть Македонии. И он надеялся встретить его где-то на дороге. Это был пораженный человек в унынии. Иногда это происходит с нами. И обычно это не физические страдания. Это просто сердечная боль за церковь. Разочарование. Я это испытал. В начале моего служения я подготовил 4 молодых служителей-пасторов, которые решили восстать против меня, критиковать меня и уйти из церкви и плохо обо мне говорить. И они многих людей забрали с собой. И горе было великим для меня. Даже до сегодняшнего дня это болезненные воспоминания, потому что я лично назидал и обучал этих братьев. И несколько лет тому назад два старейшины в церкви решили подвергнуть меня нападкам. И они не успели закончить свои нападки, как уже 250 человек покинуло церковь. Это привело к путанице, к смятению. Это было трагическое положение. Очень трудно с такими вещами бороться. Но я вспомнил Павла. Я вспомнил, как Бог допустил ангелу сатаны поражать его, потому что иначе он бы вознес себя. И Бог это делает, чтобы смирить нас, и чтобы сделать нас зависимы от Него. чтобы разрушить нашу самоуверенность. Но именно в такие времена вы должны начинать мыслить в другую сторону, в другом направлении. Между 13 и 14 стихом в ваших Библиях есть всего лишь маленькое белое пространство. Но что-то там произошло. Потому что посмотрите на 14 стих. Но благодарение Богу. Подождите, откуда это? Как я уже сказал, что-то произошло между 13 и 14 стихом, что перевело его внимание. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Всегда? Иногда? Нет, всегда. Всегда. Который всегда дает нам торжествовать. Почему у нас всегда торжество? Потому что Христос созидает церковь. Бог знает, куда она пойдет. Вам не нужно унывать. Но для меня это ободрение, что даже Павел переживал то, что я переживал. Он человек, подобный нам. И он должен был помнить, что церковь намного больше, чем он. И в итоге мы восторжествуем во Христе. Господь создаст церковь свою. И врата ада не преодолеют ее. Все самые великие орудия сатаны не смогут остановить церковь. Мы восторжествуем. И я закончу напоминанием о слове «торжество». Это слово не какое-то общее слово. Это очень важное слово. Торжество — это было событие в римском мире. Такое торжество, такие почести воздавались римскому генералу, который одерживал большую победу. Не просто какую-нибудь победу, но великую победу. И что он должен был сделать? Он должен был одержать победу над другим народом. Это не усмирение гражданской войны, но он должен был победить какую-то нацию и расширить пределы Римской империи. И я не помню точно, но он должен был привести определенное количество пленников. Он должен был победить царя той нации. И если генерал это делал, то он получал эти почести торжества. Это было парад в Риме. Этот генерал въезжал на колеснице, которую белые кони впереди. Там были священники, которые вокруг были, размахивали благоуханиями. Толпа бросала цветы. И сзади его шла армия, торжествующие солдаты во всем своем одеянии. И сзади за ними шли пленники. И царь, который пленил. Они шли к горе Зевса, бога войны, и они приносили буйвола или быка как жертвоприношение Зевсу. И римлянам приходилось это видеть иногда всего лишь один раз за свою жизнь. Такое торжество было оказано Титу Веспасиану, который в 70-м году победил Иерусалим. Павел такой образ помнит. Он видит Христа как великого генерала-победителя, который подъезжает к горе Божьей, и за ним идут его верные воины, из которых Павел один. И он помнит, что он один из торжествующих, что Христос одержит победу. Для меня достаточно просто быть в этой униформе. Для меня достаточно быть воином и вести этих пленных грешников домой к славе. Так нужно смотреть на церковь. Она созидается самим Господом. Поэтому мы не должны бояться человека. Мы не должны бояться сатаны. Должны доверять Богу. Давайте помолимся. Отче, благодарим Тебя за Слово Твое.
We praise You for its consistency, its clarity, its power.
И за Его совершенство, за Его силу.
И мы молим, чтобы Ты побудил нас глубоко об этом задуматься, и чтобы мы нашли вдохновение, ободрение в этом, и были благодарны, что Ты делаешь Твое дело и употребляешь нас. Какая привилегия! Мы благословляем Тебя, благодарим Тебя во имя нашего Спасителя. Аминь.